Итак, соблазны мира. Мир стал утягивать христиан к себе, увлекая их туда, за ограду церковную. Вот так. Отсюда причем перелезть удобно. Кто-нибудь лазил через забор, знает? Изнутри перелезть удобно. Тут же вот эти планочки есть, да? Зацепился, на одну встал, как на ступеньку, на вторую, а там прыг, и уже там. А вот с той стороны удобно залезть, а обратно, смотрите, не очень удобно, да? Вот такая есть разница. Ограда церкви тоже примерно такое же значение имеет. Туда мы можем сигануть налегке. Вот особенно вот, если мы ереси не принимаем, твердо держимся догматов, гонений никаких нет, отрекаться пока никто не требует, но нравственное учение церкви не изучаем, страсти свои не знаем, смертные грехи не знаем. И когда мы допускаем те или иные грехопадения, не считая их грехами, то мы даже каяться в них не собираемся, продолжая их делать. Вот это как раз такая ситуация, когда мы через ограду церкви перепрыгиваем. Но чтобы была настоящая ограда, недостаточно было только соборов и догматов. Что еще на заборе должно быть, кроме вот этих столбов и вот таких брусьев? Вот тут что-то такое еще навязано, знаете как? Ну, доски такие, которые делают забор плотным, да? Но если нет вот этих досок, то ходи же в эту дыру, то лазь сколько угодно. Вот это вот что такое, вот эти доски? Чтобы забор был прочным, плотным уже. Это нравственное предание церкви. Посмотрите, мы с вами увязываем в один забор, как границу церкви Христовой, увязываем и соборы с догматами, и нравственное предание церкви. То есть то, как мы должны спасаться, как мы должны жить, чтобы принять благодать, которая есть внутри этой ограды. Вот здесь внутри ограды есть благодать, но просто так она не валится на нас. Это не манная каша, которую каждое утро подают, хлебаю ложкой. Нужны определенные с нашей стороны исполнение определенных правил, определенных обязательств. В первую очередь, что это за обязательство, которое установил для нас Бог, которое мы должны исполнять, чтобы эту благодать, которая в церкви, здесь внутри ограды есть, чтобы мы ее могли принимать. Что это за обязательство для нас?
Заповеди.
О, да, заповеди. Смотрите, не просто так вот сходу в ум приходит, но кто-то сходу называет, потому что недавно слышал, может быть. Это заповеди евангельские. И вот мы с вами опять здесь живем праздно, живем нелюбопытно, живем в забвении, в нерадении. Заповеди евангельские, и в Евангелии, которые мы читаем каждый день или должны читать, как нас учат. Послания апостольские должны читать, и даже, может быть, читаем, а заповеди там не видим. А как тогда спасаться? То есть вот для нас, если существует еще какой-то авторитет соборов и догматов, хотя мы говорим, что для нас мирян это, к сожалению, не является авторитетом, мы к этому безразличны, но горе нам тогда, когда мы и нравственное предание не считаем для нас авторитетом. Оно существует, оно изложено в виде заповедей в Священном Писании, оно изложено в творениях святых отцов, в практике борьбы с грехами и страстями. Евангельский закон – это та сторона дела, как мы должны жить. А аскетическое учение церкви – это как бы обратная сторона дела этого же закона, который учит тому, как мы, Евангелие, как мы должны жить. А аскетика по борьбе со страстями и смертными грехами – это обратная сторона, как мы, что, не должны жить. Видите как? То есть нет в церкви каких-то разных учений. Одни говорят, так надо, другие говорят, так надо. Одно и то же нравственное учение есть, в котором и объясняется смысл заповедей, и как их нужно исполнять, и как врачевать отклонение от заповедей, как в первую очередь считать их грехами, как из грехов формируется целая болезнь, страсть, как эта страсть, которую мы взращиваем с детских лет, принимая ее по наследству, как она начинает сама уже плодить грехи, и человек становится рабом этой страсти. И вынужден служить, и каждый грех – это жертва кому? Жертва дьяволу. Если бы мы имели такое отношение к грехам, неужели бы мы не боялись их совершать? Но для начала кто-то же должен сказать, что является грехом. Какие жертвы дьяволу-то мы приносим? Надо бы знать, да? Молчите почему-то. А чего молчите? Не надо. Вот вся правда, вот для нас, современных людей, вот сегодня, когда начинают нам говорить о покаянии, о спасении, о борьбе со страстями, головы опускаются, все тяжелее и тяжелее становится. Мы же шкуры где-то понимаем, надо же жизнь менять будет. Это же крест. А на кресте кто висел с удовольствием? Крест – это смерть. Крест – это пролитие крови, это страдание, так? И мы говорим, не надо нам портить настроение. Мы и так плохо живем. Цены растут, зарплаты падают, с работы увольняют, на улице преступность, враги из-за бугра угрожают войной. Что вы нам еще свои вот эти навязываете, переживания, скорби, в депрессию нас вводите? Посмотрите, какая реакция. Это кто так реагирует у нас? Это наше поврежденное естество. Такова правда. О догматах заговорили с народом, говорят, молчи, не мучь народ. Ходят в церковь, и ладно. Приносят пожертвования, и хорошо. Больше принесут, еще лучше. Проживем как-нибудь. В результате 1% из всех крещенных в России приходит в храм, а, в общем-то, все довольны. Все довольны. Денег как-то хватает, храмы строят, зарплату получают все. Ну, как там, кто где, кто сколько. Но все живут, все довольны. Так 1%. Остальные где? Остальные уже забыли, что они христиане. Приняли крещение и считают, что христианство только в том, чтобы креститься, и потом чего еще?
Отпеть.
Конечно. А все остальное в промежутке ничего нет. Жизнь, говорят, жизнь, наполненная счастьем. И не отбирайте у нас счастье. Начинаем говорить, а что такое счастье? А это вот все то, что тут написано, говорят, в дневнике кающегося. Вот эти страсти, вот с этими грехами, особенно смертные грехи, вот это и есть, говорят, действительное счастье. Вот тебе раз. Вот так мы воспитаны с вами. Вот те 99%, которые не собираются приходить в храм, они откровенно так думают, нам не надо ничего. Мы крещены, деньги заплатили. Оно же как принято? Деньги оплатил, услугу получил, да? Все, железно, законно. Но есть еще одно, что делают обычно над всеми родственниками, которых когда-то приходится уже приносить в храм. Ну, крещен же был, сам не ходил, не было времени, но работал всю жизнь. Дела, забота, семья. Но потом, когда он уже идти не заможет, и его положат в определенное место, там принесут или привезут. И надо обязательно отпеть. А отпевание что гарантирует нам, как мы считаем? Ну, или большинство, не мы, но большинство в мире, как считают? Отпели, значит, что? Прямая дорога в рай. А батюшка на проповеди обязательно скажет, ну, этот же человек хорошо жил, мы надеемся искренне, со святыми упокой, Христе, душу раба твоему. Ну, если так батюшка говорит, ну, мы-то простые люди, мы же верим священникам, да? Ну, значит, так и будет. Ну, все как по мановению волшебной палочки, по щучьему велению, по моему хотению. Ну, так никогда же церковь не учила. Крещение и отпевание – это два события, между которыми жизнь человека проходит. И в этой жизни человек грешит и не кается. Не то, что догматы не изучает, ему безразлично. Вот эта церковь с ее границами, это уж, так сказать, нас не богословов, ну понятно, что мы тут все в дыре, ничего не понимаем. Но нравственное это предание надо знать. Если для нас забора нет, вот нет этих досок, просто сказать, которые представляют из себя границу, нравственную границу, то мы же туда лазить же будем. Мы спокойно будем туда-сюда ходить. При этом наивно думая, что мы же в церкви, мы же крещены. Так нет, вышел за нравственную границу церкви, перелез через забор, туда сиганул, все вне церкви оказался. Таково было значение, страшное значение смертных грехов. Так всегда учила церковь, что страсти любимые, они делают человека, вводят в пребывание вне Христа, выводят его за ограду церкви. Но если нас сейчас этому не учат, и мы, являясь крещенными, находимся за оградой церкви, не потому что мы враждуем против догматов, мы их и не знаем, мы и не враждуем. Скажут так, мы говорим, согласен. Кто-нибудь для проверки скажет, а может так? Скажешь, согласен. Так, ну вот такие вот мы, крестьяне современные, хотя надо бы знать точно. Но, по крайней мере, нравственное предание – это лично наша жизнь. Это-то не знать совсем нельзя. Если мы спокойно перешагиваем через эти барьеры, препятствия догматические, не зная их, то нравственную границу-то мы не можем уже пересекать. Это же уже, как это в народе говорится, беспредел. То есть нет предела этой церкви. Христианин и тот, кто, значит, грешит смертными грехами, страсти любит, он все православный христианин, и если его отпоют, то он обязательно спасется. Батюшка имеет такую чудотворную силу, что если он пропел и что-то прочитал, все в рай. Все уверены, что человек же хороший, хорошо жил, много добрых дел сделал. Вот такой наивный взгляд. Его разрушать, в общем-то, никто не собирается. Как-то всем удобно. Только прикоснись к конкретному человеку, скажи ему правду. Он обиделся и обозлился. В храм перестал ходить, чего не стал приносить в храм? Пожертвования. А если этот человек обеспеченный? А если этот человек солидную сумму приносит в храм каждый месяц? Ему попробуй скажи что-нибудь. Знаете такую зависимость пастырей? Печальное дело вообще. Печальная история. Но это такова правда. Люди обеспеченные, богатые, которые приносят обильные пожертвования в храм, их без всяких препятствий допускают до таинств. Им никогда не сможет пастырь сказать, что он в грехе, что это надо исправлять, так делать нельзя. Да он сам и не говорит, а пастырь его и спрашивать боится. Почему? Спросишь, а он скажет правду. А дальше что делать? А с этими грехами причащаться-то бывает нельзя. А как не допустить, если он пришел причащаться? Вот капкан. Зависимость. Итак, церковь начинает заниматься больше социальной работой, чем духовной работой. Но это чуть позже. Значит, мы с вами должны знать, что догматы и нравственность увязаны в одной общей ограде церкви. Это тот самый забор, которым ограничена церковь как тело Христово. Только внутри этой ограды действует благодать Святого Духа. Только здесь есть спасение. Если мы нарушаем догматы, впадая в ереси, мы оказываемся за пределами этого забора. Там нет благодати. Но если мы в пределах этого забора внутри и не противоречим догматов, и никаких ересей не вводим, то мы не можем принять благодать, если мы не знаем нравственного учения церкви. Как бы мы тоже таким образом выпадаем за пределы забора. Вот так связаны догматы и нравственность. И то, и это мы должны хранить. Догматы должны хранить неизменными, а нравственное предание что должны делать? В народе говорят, тоже хранить. Так его захоронить, чтобы не знать и не видеть его, чтобы не тревожиться. Нет, его надо исполнять, правда? Его надо исполнять. Но чтобы исполнять, надо знать. Чтобы знать, надо, чтобы кто-то научил. Учит нас этому? Днем с огнем порой не сыщешь. Самим учить легко? Ну, кто-нибудь занимался сам аскетическим учением? Для примера можно взять труды святителя Игнатия и начать их читать, постепенно выбирая там то, о чем на сегодняшний день болит моя душа. Я же не могу осознать все в себе сразу. Мне надо, чтобы кто-то глаза открыл. А кто глаза откроет? Никто не говорит вокруг. Вот душа болит о чем-то, о какой-то своей пакости, о каком-то своем, может быть, грехе. Ответ найти не может человек. Там спросил, здесь спросил. Применяет, а ничего не получается. Перемен нет. А душа болит. Есть такие люди? Мало-мало. Вот, честно сказать, очень мало таких людей осталось, у которых еще болит душа в своем состоянии, которые еще задумываются над тем, что что-то не так, совесть что-то мне там говорит, что-то какой-то худой, никчемный. Почему у меня элементарные-то вещи не получаются? Или почему я падаю в грубые грехи? Это еще виднее для человека, когда он знает, что уже вот такой-то грех является смертным грехом. А он в него залезает и залезает то каждый месяц, то раз в квартал. Но это же серьезный сигнал. Значит, я пленник, значит, я раб. У такого человека хоть должно рождаться сокрушение сердца. Господи, вот завтра ты меня призовешь к отчету, а я со своими грехами. И значит, со смертными грехами. Я куда после этого пойду? Честно можно себе сказать? В ад я пойду, да? А почему душа не содрогается? Почему страха Божьего нет? И вот на этом вот сели, расквасились, голову на кулак опустили, говорю, в ад пойду. А реакции больше никакой. А страха нет, не испугался даже, да? Это признак чего? Если я не пугаюсь ада, это признак чего? Мертвости духа. Я мертвец. Я мертвец. Это состояние ада. Во мне живет ад. Я раб сатане. Я добровольная добыча ада. Я на земле испытывал когда-нибудь какие-нибудь страдания? Ну, хоть какие-нибудь страдания. Но каждый в чем-то где-то как-то попадал. Ну, страдал как-то. Так вот, отцы сказали, что самое страшное страдание на земле – насильственная пытка со смертью, насильственной – это только тень адских мук. Как еще нам открыть наш ум, как открыть нам наше сознание, что ад – это жуткое место? Чтобы мы не боялись ада, современные богословы, обманщики, начали нам возрождать ересь Оригена. Говорят, да ничего, там мучение будет не вечным. помучитесь какой-то период, а потом Господь все равно всех простит. Эх, нам радость! Вот развлечение, вот удовольствие. А чего тогда тут горевать-то? Был мертвец, я останусь мертвецом. Даже страх Божий больше во мне не родится, если мне такое наврать и так меня обмануть. Нам удобнее даже верить в эту ложь. Итак, вот этим самым соблазном мира, который дьявол стал активно внедрять в церковь, в христианскую среду, церковь противопоставила аскетическое учение, практику борьбы с этими самыми страстями, которые есть подобие, скажите, кому? Страсти – это подобие кому? Сатане. Сатане. Страсти – это подобие сатане. А подобие Христу в чем проявляется? В добродетелях. Так вот, вот борьба с этими самыми страстями и развитие добродетелей происходит как раз по законам аскетики. Святые отцы, первоначально это знавшие, с самого начала, знавшие условия этой борьбы, практику этой борьбы, потому что сами в ней жили, Дух Святой с самого начала образования церкви открывал это все первым проповедникам, первым учителям, первым наставникам. Открывал это все, но появилась необходимость изложить это все в письменном виде. И уже с первых веков аскетические статьи и трактаты начали появляться в церкви. Чем дальше, тем больше было в истории церкви святых отцов, которые излагали это учение в письменном виде. Как вы думаете, почему? Зачем им надо было писать, время тратить? Дух Святой им открывал. И ими же руководил Дух Святой. И Дух Святой открывал им, это надо изложить. И они проделывали этот тягчайший труд. Излагали аскетическое учение, которое они преподавали изо дня в день своим ученикам, своим послушникам, они возлагали в письменном виде. Дух Святой понуждал их к этому. Не для того, чтобы славу получить, не для того, чтобы увековечить имя свое в умах потомков до скончания века. Так оно и будет. Так оно и будет. До скончания века труды святых отцов будут печататься и издаваться, покупаться нами, и что с ними будет происходить? И на полки ставиться будут, да. До скончания века так все и будет. И на суде Божьем Господь мне даст увидеть, когда мы начнем там хныкать, Господи, я ничего не знал, меня никто не учил, Господь мне покажет мой шкаф книжный, в который весь будет уставлен творениями святых отцов. Каких только там великих отцов не стоит у нас дома, так мы же их открывать не успеваем. Я помню, был первый опыт прочтение творений преподобного Симеона Нового Богослова. Я как-то купил их случайно, эти три тома. Думаю, ой, сокровище приобрел. Думаю, я буду ждать такого момента, когда бы мне их почитать. Ни навыка, ни опыта еще, ни личного опыта борьбы не было. Ум помрачен, сердце все в страстях, все еще весь в погибели. Наконец, такой случай произошел. Я взял с собой эти драгоценные книги. Не помню, все три или первый том, не помню. Открыл, начал читать. Уперто читал несколько дней. Несколько дней. Ничего не понимаю. Такое ощущение, что он там пишет. Ну, почему нельзя было написать проще, чтобы я тупоум и мог понимать? Ничего не понимаю. Я прочитал страниц 70. Насильно заставляя себя. Может, думаю, как-то по ходу у меня чего-то откроется. А еще я наивно надеялся, может, следующие статьи будут попроще, чтобы я начал их понимать. Страниц 70 прочитал, и потом вынужден был признаться сам себе, что это невозможно. Это невозможно, я ничего там не понимаю. Я понимаю русские буквы, я понимаю некоторые русские слова, я даже не могу их увязать в общий смысл. Если даже смысл выражения мне понятен с точки зрения языка, я не понимаю, как его сейчас применить к себе. Зачем оно мне нужно, у меня возникает отторжение. А те завороты, извиняюсь за это слово, сложнейшие такие завороты, нравственными в богословском плане, он же преподобный Симеон Новый, богослов же, да? Это вообще было недосягаемо. Горький опыт вот так прочтения вот таких трудов. Недаром же говорят, что не надо читать с самого начала великих подвижников и великих отцов-богословов. Не надо. Это непостижимо для нашего ума. Младенцы должны чем питаться? Ну, молоком. Не надо твердой пищей-то еще питаться, да? Не надо сразу брать богословов. У нас тогда возникает вопрос, а что первое-то читать тогда? А кто из них писал вот так, чтобы мы понимали? Вот такие неподготовленные, простые, никчемные. Кто так писал? А вот, оказывается, нам говорят, лестницу почитайте. Ух, лестница. Дорога в небо, да? Вот сейчас по ступенькам пробегу, и я уже там. Открываем первую ступень. Кто-нибудь читал? Как это она называется там? Читали же? Ну, называйте. Первая ступень какая? Отречение от мира. Слышите, остальные братья и сестры, люди читали. Отречение от мира. Возникает такой сразу вопрос. Так, если с этого надо начинать, бросаем семью, бросаем дом, квартиру им оставить или продать, раздать имущество, имение нищим. И пошли вот такие размышления. Приходим к выводу, что это не для нас. Это не для нас. Кто-то говорит, я пытался что-то в этом направлении делать. Жена право вето имеет, она наложила на все вето и все. Потому что квартира на ней, там что-то, что-то еще на ней. Она говорит, а нет, все, успокойся, говорит. Ты сошел с ума, может быть, это временное дело. Ну, поправишься немножко постепенно, мы тебя опять будем считать нормальным. А пока ты у нас в дурачках поживи, кормить мы тебя еще будем. Ну, выгонять жалко вроде свое. Вот так. Ну, такая страшная правда бывает в жизни, когда люди вдруг хотят сделать очень решительный шаг по этой лестнице и по возможности сразу в небо. Ничего не получается. На первую ступень не можем зайти. Так оказывается, лестница, она написана для тех, кто готов оставить мир. Преподобный Иоанн Лествичник, он же отшельник, он же монах. И все, что там написано, в первую очередь касается тех людей, тех, а не нас, мирян. И говорят, кто-то умудрился, составил лестницу для мирян, когда ее взяли из нее только то, что можно отнести к мирянам, а чтобы убрать оттуда то, что нам и непонятно, и нельзя применять. Но если такая лестница существует, и кто-то ее читал, может быть, как-то по ней можно спасаться? Я не знаю, не применял, не пробовал. Но есть, говорят, Ава Дорофей. Ну да, хотя бы Ава Дорофей. Давайте хотя бы его почитаем. Там как бы азы, там основы. И свидетель Игнатий Брянчанинов рекомендует именно его читать. Открываем, читаем, читаем. Там был такой инок, который пришел. Ава Дорофей его ко спасению должен был приготовить и наставить. Как он там от чревоугодия отучал, помните, от чревоугодия? Досифей крепкий был, воин, кажется, да, здоровое телосложение. Он вот столько ел. И Ава Дорофей его очень аккуратно переводил в аскетический режим. Сначала говорит, вот эту часть разделим на столько-то частей, вот одну часть всего убираем. Одну часть из такого объема, который он ел раньше. Так он привык, значит, он говорит, все, уже я насыщаюсь этим. Еще одну частичку убираем. Так убирали, убирали, дошли совсем до небольшого количества. Дальше что было в этой истории, помните? Кончина жизни через несколько лет. Итак, мы задумаемся, точно для нас? Он достиг совершенства, да, он достиг совершенства. Его Господь призвал через несколько лет после вот этих трудов в монастыре под руководством Авы Дорофея. И Ава Дорофей Духом Святым был наставлен, как подвести к спасению этого человека. И дело было не только в том, чтобы пищу у него убавлять. Это только одно описано, как они с чревом боролись. А все остальное там и, в общем, в подробностях не сказано. Но чтобы мы сами не подумали, прочитав эту книгу, что надо так себя подвести к совершенству и ко спасению, убавляя себе пищу, а работать кто будет? А семью кормить кто будет? Это для нас? Итак, читая даже те книги, в которых новоначальный совет, советы новоначальным содержатся, и даже их рекомендуют последние святые отцы, мы и то должны быть очень осторожны. Потому что и там содержатся рекомендации, которые неприменимы для нас, для мирян. И здесь надо сохранять внимание. Но если я сам бестолковый, мне кто нужен рядом? Ну, кто-нибудь бы меня, как говорят, смотришь, говорит, брат возносить стал. Что с ним надо сделать? За штанину, говорю, схватить за ногу, дернуть быстрее его обратно. Ты куда, брат, полетел? Тебя какие ангелы понесли? Они подымут те, и потом опустят. Ну, в смысле, отпустят. И вот рухнуть придется, и разбиться можно. Дальше сам святитель Игнатий, который все труды древних отцов, и которые догматику, и богословие преподавали с древности в церкви, все прочитал с детских лет, освоил аскетику, всю применил на себе, обнаружил благотворные действия, достиг состояния молитвы внутренней, высочайшей молитвы еще с юных лет. Чист был сердцем, добродетели уже в нем развивались, и он вот эти труды древних отцов переложил на более понятный для нас язык. Его будем читать? Да. Хотя бы его нужно читать. Но и там, начиная читать, начинаем говорить себе правду, что прочитал вот столько, а понял почти ничего. И люди, которые перечитывают через несколько лет, говорят, читают заново, читают новое. Первое прочтение почти ничего не открыло, почти никак не повлияло на ум. Хотя бы что-то, если удалось уцепить и применить. Почему? Нет рядом человека, который бы пояснял, как это применять лично мне. Потому что общие рекомендации, которые существуют у святых отцов в церкви, при частном применении к отдельной личности, они видоизменяются, они несколько трансформируются, они уже выглядят немножко как бы в другом свете. И все это нужно учитывать. Перегнуть палку нельзя, так как и послабление неправильно давать тоже нельзя. Этим всегда занимался кто в церкви? Учил-то кто народ всегда? Духовники. Духовники. И духовники настоящие, как говорит святитель Игнатий, были те, кто имели дар благодати Святого Духа. И Дух Святой им открывал о человеке. Дух Святой открывал состояние душ людей, качество болезней, способы борьбы с той или иной болезнью. Итак, если духовник знает Божью волю, и она открывается ему от Бога, это настоящий духовник. Он ошибочно ничего не посоветует. Святой жизни человек. А если духовник исполняет только роль духовника, а откровений Духа Святого не имеет, сам благодатных дарований Духа не имеет, тогда это уже название духовник. И вот мы с вами постепенно пришли в такие времена, столетие за столетием, что ревность в церкви ослабевала, отношение к нравственному преданию ослабевало, стали дозволять себе одно, второе, третье, пятое, десятое, не считая это трагедией, не объявляя это грехом, смертные грехи переставая считать смертными грехами. Вот так дьявол, применив вот этот третий метод, соблазны мира расслабляет наше нравственное состояние, уводит нас от законов аскетики и доводит до того, что мы вообще забыли, что такое аскетика. Мы вообще перестали понимать духовные законы аскетические. Мы вообще сегодня, ну вот на проверку прямо пастыря, любого сейчас пастыря взять, и я не знаю, из сотни сколько найдется пастырей, которые назовут хотя бы страсти. Все 8 страстей назовут. И 8 добродетелей противоположных назовут. Это уникальный случай будет. Я не знаю, они, когда заканчивали семинарию или академию, они сдавали предмет нравственное богословие? Он у них, конечно, был. Я даже не знаю, в предмет нравственное богословие входит или не входит аскетическое учение. И в каком виде? В виде названий страстей хотя бы. Так это тоже ничего не дает. Хотя бы название и то не дает. А сложнейшие, тончайшие вопросы, признаки покаяния, начальные плоды покаяния, как подниматься по этой лестнице евангельских блаженств, что такое нищета духа, первое духовное состояние, из чего оно складывается, как оно приобретается, основы спасения, начало спасения, этого нет, это учение забыто, оно покрыто делами, суетой, восстановлением храмов, финансовыми проблемами, там, требами, все это на первом месте. А главное, то, что нужно для спасения, уже где-то там. И интересно то, что тот человек, который это знает и живет сам так, он никогда уже не может это не забыть, не умолчать об этом не сможет, когда к нему люди приходят и просят от него помощи. Мы же приходим к пастырю, просим помощи, хотя бы на исповедь, выносим какие-то свои проблемы, или уже это даже делать нельзя? Нельзя, говорят, уже это делать. Давай быстрее, говорят. Быстрее, очередь. То есть доходит дело до какого-то механического исполнения, как будто бы это не имеет глубокого духовного значения, как будто это не таинство, а некая такая формальность. Пришел, отчитался, пошел. Пришел, отчитался, пошел. Всем отпускаются грехи, отпускаются. А как у нас сказано? Разве только отпускать? Там еще есть вторая обязанность у пастырей. На ком-то вязать надо грехи тоже. Кому отпустите, отпустится, на ком свяжете, свяжется. Зачем так сказал Бог? Значит, и то, и другое должно быть, да? Причем, как определить-то? Кому отпускать, а на ком вязать? Значит, правило какое-то должно быть или произвол чей-то? Как хочу, так и делаю. Кто должен определить, кому вязать, а кому отпускать? Ага, вот видите как серьезно все, это Дух Святой. Дух Святой как-то пастырю должен это открыть. Это какой должен быть пастырь? Это каково его должно быть состояние? А то, что Дух Святой, это действительный факт. Потому что перед словами «кому отпустите, отпустится, на ком свяжете, свяжется», перед этими словами стоят еще слова Примите Духа Святого. И кому отпустите, и далее. Примите Духа Святого. То есть это делается не собственным умом человека, не собственным каким-то навыком или практикой личной. Это должно делаться откровением Духа. Но как иметь эти откровения, не являясь святым человеком? Не ведя личную, собственную борьбу со своими страстями, которые препятствуют благодати открывать правду об этом человеке. Насколько все серьезно. Какие опасные мы живем времена. Не пастырей сейчас ругаю, потому что о них много жалеть приходится сегодня, много, потому что они и не знают, и многого не понимают, и их не учили, и с них не требуют это, а требуют другое. Посмотрите, как действует враг. Как действует враг? Аскетическое учение забыто. Оно изгнано из церкви. Это все случилось, как говорит святитель Игнатий, тогда. Тогда, при его жизни, он уже знал, что этого в церкви практически не осталось. Мало того, он говорит, не осталось больше монашества. Потому что в монастырях нет внутреннего делания. Монашества нет. А если нет монашества, которое и всегда было, которое рассадником, в котором выращивались те специалисты, которые и должны были дальше вести стадо Христово. Это ж там были всегда духоносные отцы, это там были всегда прозорливцы и чудотворцы. В миру среди мирян таких были единицы, крохи, а туда специально уходили достигнуть совершенства духовного. Если там не знают теперь, как достигать не то что совершенства, достигать хотя бы примирения со Христом в борьбе со своими страстями, если там не знают, то мы откуда узнаем? Итак, лазить через забор стало практикой. И это не страшно стало, потому что забор сам перестал признаваться. А вот здесь я еще попытался изобразить, что вход туда, в эту ограду, через дверь крещения. А если мы вылезли туда за ограду, то мы как можем обратно войти? Да, уже не крещением, уже не этой дверью. Один раз только крещение. Другая есть дверь в церкви, в этой ограде. Есть дверь покаяния. Нельзя пускать паршивых овец обратно заходить беспрепятственно в церковь. Паршивых имеется в виду болезнь, парша. Заразная, как говорят, болезнь. Если одна овца заболела, ее или лечили, или забивали. Вот. Иначе от нее бы заразилось все стадо. Поэтому нельзя нас таких с грехами, со смертными грехами, со страстями, нельзя нас просто пускать в церковь. Поэтому и сказано Богом, тем, кто принимает дар Святого Духа вязать и решить, этот же Дух Святой и открывает, кому вязать, кому решить. Кому отпускается, он в церкви. Кому не отпускается, на ком вяжутся грехи, он за пределами церкви остается. Таинство церкви для такого человека невозможно. Пока. До тех пор, пока не произойдет исцеление от его этой смертельной болезни, то есть пока он, исцелившись, не окажется здоров, и только вот в таком виде уже его обратно в церковь пускали. Вот такая дверь покаяния. Она имеет особый такой фильтр, особое значение. На таинстве исповеди нас только проверяют. Проверяют, вылезли мы за ограду или находимся внутри ограды. Те грехи, которые назвал, они могут ничего не говорить. Пастырь должен иметь такой навык и опыт, чтобы задать такие вопросы, если знает нас или не знает, но чтобы определить, я все-таки вылез или я внутри ограды церкви, а потом только допускать нас до святого причащения. А если этого не сделать, то и таинство святого причастия может в осуждение обернуться. Итак, вот столетия проходят. Столетия проходят, аскетическое учение забывается. Тот же самый забор, ограда церкви, и соборы, и догматы пока еще хранятся. Но нравственное предание начинает искажаться. Грехи перестают считаться грехами, страсти перестают считаться страстями. Одну доску вышибли в заборе, вторую доску вышибли в заборе. Дьявол с той стороны расковыривает соблазнами мира, расслаблением пастырей, архипастырей. А с них начинается все. А нас стадо тем более. Ну что с нас взять? Итак, когда с той стороны дьявол ломает, с этой стороны мы сами ломаем. Почему? Нам тесно. Нам так трудно жить. Это правило мешает, эта заповедь трудноисполнима. При исполнении этой заповеди я большим страданиям подвергаюсь, я боюсь. в меру того, насколько я себе позволяю отступать от евангельского нравственного закона, в меру этого я и дозволяю себе проламывать дыры в заборе и выходить туда за пределы этого забора, за пределы ограды церкви. Итак, оттуда учение любви к миру, любви к грехам, дозволенности смертных грехов, совместимость со страстями, опасности добродетелей, сложности евангельских заповедей, как будто бы не для нас. Новые учения, гуманизм и все прочее, прочее. Бог есть любовь и только любовь, как будто он перестал быть судьей. Или, например, учение о том, что учение Оригена, что все спасутся. И всякими разными способами во все времена дьявол вот загоняет и загоняет в церковь свои ложные учения для того, чтобы нас соблазнять и расслаблять. Мы при этом охотно это принимаем и сами со своей стороны тоже вышибаем некоторые детали, части нравственного учения церкви, чтобы свободно выходить туда. Так проще жить, мы говорим, так удобнее жить. Вот это церковь с ее состоянием, земная церковь, с ее нравственным состоянием наших времен. Мы к этому пришли, точнее сказать, мы к этому пришли до 17 года. Там до 17 года, в 19 веке, по свидетельству святителя Игнатия и других святых, пророков того периода, которые говорили, что состояние земной церкви таково, что в ней соль обуяла. Соль! Архиереи и пастыри обуяли, они не осоляют больше нас стадо, и мы гнием, мы сгниваем. Если соль обуяла, она сама перестала выполнять свои функции, она сама стала подвергаться гнили. И вот этот процесс тогда они заметили своим духовным зрением, откровением Святого Духа, и об этом пытались говорить, об этом, по крайней мере, написали. Их труды дошли до наших дней, они причислены к лику святых, поэтому сомневаться в том, что они изложили истину, мы не можем. И в то же время, слыша эту страшную истину, они стремятся умалчивать. Если о ней кто-то заговорит, ему стремятся заклеить рот. Молчи. Ну да, написал. Ну да, святой сказал. Ну ты-то кто, чтобы повторять его слова? Зачем обострять, они говорят. Не надо тревожить народ. Но это страшная правда в 19 веке, если все это было. Если это привело к этой страшной кровавой революции, к этим страшным расплатам в виде гражданской войны, отречением от монархии, убийством царя и его семьи, множество святых людей пострадали в то время и стали святыми. А сколько было пастырей? 315 тысяч, как говорят человек, целый класс был в обществе. А сколько их было скошено вот этой косой смерти за то, что они, как обуявшая соль, как говорит Господь, она никуда больше не годится. Куда ее? Ни в навоз, ни в землю, говорит Господь. Ни в навоз, ни в землю. На попрание ногами, да? Вот это попрание, вот оно там и произошло. Попрание вот той соли, которая перестала быть соленой. Такая страшная расплата. Так Господь очищал свою церковь. В то время, кто и сохранял веру и покаяние, становились мучениками. Прославлялись в Царстве Небесном, входили в вечность. Остальные получили свою кару, свое заслуженное возмездие. Потому что спрашивает Бог своих пастырей, сурово спрашивает за погибель стада. Кто растлит храм, того покарает Бог. А каждый человек – это храм Святого Духа. Итак, если все стадо, которое внутри ограды этой должно быть, это все храмы, которые должны быть храмами Святого Духа. А туда-сюда, лазя, какие мы храмы? Мы храмы Духа Лукавого становимся. И вот поскольку таким стал народ, потому что соль обуяла и уже не воспитывала народ, кара и на пастырей пришла, и на архипастырей, и на сам народ пришла кара. Вот все трагедии 20-го столетия, из которых мы и сегодня не можем выбраться. Стали выбираться, мир наступил, церкви дали свободу, совершенно не в том направлении. Как в 19 веке были, так в этом направлении и пытаемся возрождаться. Не в направлении восстановления вот этого забора, не дыры латаем. Потому что тяжело всем, или уже забыли все. Если учителя забыли, то мы тем более не можем восстановить. Дыр все больше и больше становится. Если бы на этом закончился процесс. Трагедия впереди. Трагедия самая. Вот это уже трагедия страшная. Вроде бы мы и в церкви, а фактически мы за забором. Потому что нравственное предание-то не держим. Мы еще догматы, смотрите, не нарушаем. Еще соборы не презираем. Но мы сами не знаем просто об этом. На всякий случай все-таки надо знать. Но Пока мы еще не отвергаем догматы, потому что не знаем и не спорим с ними. Соборы, ну да, были где-то, вроде помним. Символ веры читаем. Вот и весь наш уровень. А нравственное предание все переламываем. Постепенно, потихонечку ломаем и ломаем.